«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — авторская песня Виктора Леонидова. Поэт, историк литературы, Леонидов изучает русское зарубежье и в своих песнях как бы доживает ту эпоху, для которой он опоздал родиться. Впервые в эфире 10 июля 99 года.
Микрофон Иван Толстой. Эмигрантская нота Виктора Леонидова. Московский поэт, историк, специалист по русскому зарубежью, Виктор Леонидов хранит при Фонде культуры огромную библиотеку подаренных эмигрантских изданий. Для многих дарителей там издат и Леонидов почти синонимы. Эмигрантская нота и в собственных леонидовских песнях.
Не толкай ты вестовой меня с позаранку. Снится город над Невой, кони у фонтанки. Не буди ты, не буди, хоть на час да в грезы я. Два креста есть на груди, впереди березовый. Два креста есть на груди, впереди березовый. Помню маму, тройки, бал, святки помню, свечи. Помню я, стихи писал, мир хорош и вечен. Сон постой, не уходи, где тот мальчик розовый. Два креста есть на груди, впереди березовый. Два креста есть на груди, впереди березовый. На смерть с немцами сойдясь, в шеи в окопах кормим. Штыковые раны грязь, муки комом в горле. Но за что же, Господи, наши годы грозные? Два креста есть на груди, впереди березовый. Два креста есть на груди, впереди березовый. Только верь, конец придет сатанинским танцем. Царя Распутина сошлет, побьем германца. Вестовой, ну осади. Я встаю тверезые. Два креста есть на груди, впереди березовый. Два креста есть на груди, впереди березовый.
Эта песня была написана достаточно давно. И не сочтите за манию величия, но часто я слышал рассказы о том, что я написал какой-то офицер, участник Первой мировой войны, или кто-то из русских эмигрантов в Шанхае, в Харбине, в Париже. Нет, честное слово, песню эту написал я около 10 лет назад, когда судьба еще не свела меня с этим удивительным занятием, возвращением культуры русской эмиграции. В жизни мне очень повезло. Когда был создан еще тогда Советский фонд культуры, по приглашению академика Лихачева я возглавил библиотеку этого фонда культуры, архив. Тогда очень многие русские эмигранты, поверив в перемены в СССР, стали присылать массу книг, архивов, картин, реликвий, фонд культуры. И вот была создана такая библиотека, ныне она находится в доме Марины Цветаевой в Москве, уникальная библиотека эмиграции, вся состоящая из именно подаренных людьми со всего света, россиянами, русскими, которые в свое время оказались за границей, также и нашими соотечественниками. И вот я оказался, так сказать, ну, хозяином этого уникального богатства и на всю, в общем, жизнь связался с с этой удивительной планетой Атлантидой русского зарубежья. А сейчас позвольте предложить еще одну песню, которая как бы является продолжением первой. Если первый — это монолог офицера времен Первой мировой войны, то второй — это уже монолог эмигранта. А припевами и куплетами к ней идут слова знаменитого романса «Кого-то нет, кого-то жаль». Берег русский, как он близко, здесь мы жили только вот с Рёвома. Новороссийска отплывает пароход, гарь сожжённая имений, кровью полита земля и дворянских поколений. Уезжают сыновья, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Как срывали с нас погоны в том 17-м году, как летели эскадроны, все сметая на ходу. А что папу на германской на штыки поднял совет и сгорел в огне гражданской? Брат мой маленький корнет, его здесь нет, а я страдаю все по нем. Ему привет, ему поклон на Дону. Смерть снегом сыпала, шаловарел и перекул лагеря, потом в Галлиполи. Все обратно нет дорог и в Париже, и в Стамбуле. Нам к березам не поспеть, избежав в России пули. От тоски подохнем здесь, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Только сны бьют очень больно, ведь привидятся порой. Мы опять в Первопрестольной, мы гуляем по Тверской. Снова живы, брат, родители, я беспечный молодой. Мне сияет храм Спасителя, улыбается страстной, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет. Мне еще повезло в том, что в моих руках оказалось очень много сборников поэтов русской эмиграции. Это удивительная страна, поэзия русского зарубежья. Эти пронзительные, ностальгические строки. Иногда, может быть, не совсем совершенно с технической, что ли, точки зрения, но всегда пронзительные по чувству, по искренности. Но это настолько как-то захватывает, это настолько иногда просто пробивает на вылет, что очень многие... Ну, в общем, много времени я посвятил именно возвращению наследия поэтов русской эмиграции. Ну, вот, например, имя такого поэта-казака Николая Николаевича Туроверова, умершего в 1972 году в Париже. Я хотел бы вам предложить одно его стихотворение, которое просто стало символом военной русской эмиграции. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая, за высокую волной, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода, уходящий берег Крыма я запомнил навсегда». Или вот еще одно стихотворение Туроверова. Я думаю, услышав его, вы поймете, почему его стихи переписывали тысячи и тысячи изгнанников из России, почему по его стихам учили детей русскому в школе. «Я знаю, не будет иначе, всему свой черед и пора. Не вскрикнет никто, не заплачет, когда постучусь у двора. Чужая на выгоне хата, бурьян на опавшем плетне, до отблеск степного заката, застывший в убогом окне. И скажет сурово и сухо, что здесь мне нельзя ночевать, в лохмотьях босая старуха, меня не узнавшая мать». Вот такой это был поэт, такой силы были у него стихи. Николай Николаевич Туроверов жил в Париже, равно как и десятки других поэтов. И, конечно, с Парижем связано очень много. И из Парижа я привозил и для Фонда культуры, и для музеев, архивов, библиотек, сначала СССР, потом России, картины, архивы, какие-то реликвии, которые были связаны с наследием русского зарубежья. И вот я хотел бы вам предложить небольшую зарисовку о Париже. Мне Париж все время снится, я до гроба взятым в плен. Раздавили, сжали в клипсы Нотр-Дам и Сен-Жермен. Я до боли четко вижу этот свой трехдневный рай. Я гуляю по Парижу с этуали на распай. Лик насмешливой Джоконды, парк красавиц Тюльри, Сакрикер, кафе Ротонда, Сен-Мишель и Ривали. Ах, огни витрины лица, мир огромный, мир другой. Мне Париж все время снится, мне не справиться с собой.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Эмигрантская нота Виктора Леонидова.
Но эмиграция – это, наверное, не только история давно прошедших дней, хотя, конечно, это основное. Вот все-таки при всем том обилии и русских журналов, и русских газет, которые сейчас по всему миру, все-таки я больше был занят, и, наверное, в этом моя главная удача, это возвращением наследия эмиграции первой волны. Но в теме, в песнях, наверное, это все присутствует. Знаете, сколько сейчас людей, которые живут по всему миру, разделенные судьбы. И, конечно, когда вот пришла свобода, когда стало просто выезжать, масса каких-то было и трагедий, и драм. И вот я хотел бы вам предложить песню, которая называется «Телефонный разговор». Это как бы, конечно, парафраза на тему Высоцкого, на тему знаменитой великой песни «Телефонный разговор» вот с Мариной Влади. Значит, герой этой песни звонит его несостоявшейся невесте из Флоренции, и он ей поет в телефонную трубку. А ты звонишь опять за полночь ночью, и сон мой разрывает телефон. Сегодня ты ходила к Санта-Кроче великим плитам свой отдать поклон. Как бьет глаза огонь включенной лампы, на веках камни глаз не разодрать. Ты там уже не можешь жить без грапы, и значит снова мне не досыпать. Я знаю все, что ты проплачешь в трубку, как отче наш или Бородино, что одиноко, холодно и жутко, и что меня не видела давно. Непоправимое, однако горе, куда как проще вместо всех звонков обняться нам с тобой на Санта-Фьоре над колыбелью дантовских стихов, на Понте-Веккио или у Давида, или пред Боттичелевской весной. Ты мне отпустишь все мои обиды, чтоб тут же вновь поссориться со мной. Как ты кричишь, что делать итальянка? У вас там каждый глотку драть готов. И вдруг попросишь, слушай, спой таганку. Нет, лучше эту, звон колоколов. Чего-чего, а эту, Бога ради, сейчас придвину ближе телефон. Хотя, конечно, глупо, ты ж не Влади, ну а я тем более не он. Конфетки, вороночки, словно лебеди, саночки, ой, вы кони залетные, слышен смех с облучка, гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сбиваю рыхлый снег с каблучка. Ну ладно, хватит, утром на работу. Ты позвони еще раз как-нибудь. Но, милая, но, дурочка, ну что ты, что ты, что ты, что ты? Еще чуть-чуть, давай, еще чуть-чуть. Дай-дай-дари-дари-дай. Дари-дай-дари-дари-дай. Дари-дай-дари-дари-дай. Дари-дай-дари-дай, гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сбиваю рыхлый снег с каблучка. Еще одна песня, также посвященная любви, современной любви, это монолог москвича, защитника Белого дома в 91-м году, который хотел жениться на девушке из Прибалтики, как просто их развела эта жизнь. Ах, не красней бумага, память, не подведи нас. Танки входили в Прагу, танки входили в Вильнюс. Время печаль зашторит, время затянет раны. Университетский дворик, дальше костёл у Анны. Каблучками, каблучками, время быстрыми штрихами. Все, что было тогда с нами, нарисует и сотрет. Каблучки пошуляют. Мы смеемся, мы не знаем, что в свои права вступает 91-й год. Слякоть, начало года, бойня у телебашни. Ночью среди народа, как тебе было страшно. Сейчас все понятно просто, поняли, ужаснулись связью января литовца. Осень московских улиц, эти вильнюсские раны нас с тобой без обмана развели по разным странам, перерезали ножом, а потом на баррикадах трое летних суток кряду. Мне казалось, здесь ты рядом, победим и заживем. Я все пойму как надо, как на уроке в школе. Если процесс распада, значит нельзя без боли. Мне объяснят, повторят, просто, без суеверий. Это закон истории, это судьба империи. Я в Сухуми волны кинусь, утром в Киев, после Вильнюс. Или это мне приснилось, что страна, да на кругом ах, ни слова, друг, ни вздоха. Только правда очень плохо раздавила нас эпоха тем же красным колесом. Ах, ни слова, друг, ни вздоха, только правда очень плохо раздавила нас эпоха тем же красным колесом. И в заключение я хотел бы прочесть два стихотворения замечательного поэта Ивана Елагина, кстати, двоюродного брата нашей знаменитой поэтессы, исполнительницы авторской песни новеллы Матвеевой. Иван Елагин умер несколько лет назад в Питтсбурге, и часто его без стеснения называют одним из лучших русских поэтов 20 века. Вот я хотел бы прочесть два его стихотворения, которые во многом стали символом вот этой дивной поэзии русской эмиграции. «Родина, мы виделись так мало, и расстались, ветер был широк, и дорога песню обнимала, верная союзница дорог. Разве можно в землю не влюбиться, в уходящую из-под колес? Даже ивы, как самоубийцы, с насыпей бросались под откос. Долго так не отпускали ивы, подставляя под колеса плоть. Мы вернемся, если будем живы, если к дому приведет Господь». И второе стихотворение очень короткое и одно из самых популярных поэтических миниатюр нашей поэзии, нашего времени. «Мне незнакома горечь ностальгии, мне нравится чужая сторона из сей давно оставленной России, мне не хватает русского окна, оно мне вспоминается до ныне, когда в душе становится темно, окно с большим крестом посередине, вечернее горящее окно». Адвокаты, казаки, грандамы, мастера нагана и пера, сколько их под сеней Нотр-Дама выгнала та страшная пора. Слово сохранило им свобода, нищета точила ткань стихов, неужели нового исхода ждать уже на рубеже веков?
Эмигрантская нота Виктора Леонидова.
Не толкай ты вестовую меня с позаранку, снится город над Невой, кони у фонтанки. Не буди ты, не буди,
хоть на час, да в грезы я. Два креста есть на груди, впереди березовый. Два креста есть на груди, впереди березовый. Помню маму, тройки, бал, святки помню, свечи. Помню я, стихи писал, мир хорош и вечен. Сон, постой, не уходи, где тот мальчик розовый? Два креста есть на груди, впереди березовый. Два креста есть на груди, впереди березовый. Насмерть с немцами сойдясь, в шеи в окопах кормим. Штыковые раны грязь, муки комом в горле. Но за что же, Господи, наши годы грозные? Два креста есть на груди, впереди березовый. Два креста есть на груди, впереди березовый. Только верь, конец придет сатанинским танцем. Царя Распутина сошлет и побьем германца. Вестовойну, ну осади, я встаю тверезый я. Два креста есть на груди, впереди березовый. Два креста есть на груди, впереди березовый.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – театральный выпуск, мировая премьера германского хореографа Саши Вальц, 5 лет Воронежскому камерному, награды «Европа театру». Театральный выпуск подготовила в московской студии Марина Тимашева. Впервые в эфире 10 июля 1999 года.
Микрофона Марина Тимашева. В эфире театральный выпуск программы «Поверх барьеров». В него войдет три темы. Германский хореограф Саша Вальц показала в Москве мировую премьеру спектакля «На земле». Саша Вальц назначена интендантом Берлинского театра «Шаубюне». Впервые за всю историю балетмейстер возглавит драматический театр. Лет отпраздновал в июне один из самых молодых российских театров – Воронежский камерный. В итальянском городке Таурмине вручены награды «Европа театру». Кроме выдающегося немецкого хореографа Пинны Бауш, награду получил английский театр «Роял Корт» за покровительство современной драматургии. Представитель театра Грэм Вайбрау встретился со мной в Москве. В маленьком сицилийском городке Таормине по традиции вручали престижную европейскую премию «Европа театру». Одна из них досталась Пине Бауш, лидеру мирового хореографического авангарда. А пока в Таормине Пину Бауш чествовал Боб Уилсон, и специально ради нее в окружении телохранителей прибыл мэр города Палермо, объяснявшийся в любви Пине Бауш, в Москве побывала Саша Вальц, тоже хореограф, тоже из Германии, знакомая Москве по другому спектаклю «Аллея космонавтов». Прежние спектакли Саши Вальц исследовали жизни и страхи обитателей восточно-германских коммуналок. Образы Саши Вальц остаются в памяти. В стиральной машине получится разноцветное белье. При очередном обороте центрифуги вы обнаруживаете в окошке под стеклом вращающийся глобус Вселенную. На следующем обороте – чрево матери, околоплодной воды. Маленькое, яркое существо внутри. Танец на грани акробатики при очень сильном драматическом содержании демонстрирует интернациональная труппа Саши Вальц. Неудивительно, что она сошлась с театром экспрессивной пластики Геннадия Абрамова. В первый приезд в Москву она вела мастер-классы с российскими танцорами. Затем решили сделать совместную постановку. Репетировали в прошлом году в Любимовке, бывшем имении Станиславского. Потом продолжили в Берлине. Новый спектакль, мировая премьера которого состоялась в середине мая в Москве, называется «На земле» и не имеет ничего общего с урбанистической темой, которой Саша Вальц казалась служительницей и поэтом. А почему я выбрала именно Любимовку? Темой моих размышлений была природа. Я заметила, как сильно мы от нее удалились, и поскольку сама я выросла на земле, то вижу, что мой сын уже не узнает многое из того, что знала я. Я считаю, что мы не только потеряли связь с окружающей природой, но и с самими собой, с природой внутренней. Так что это был род работы воспоминания, воспоминания о том, о чем мы забыли. Вообще я не подвожу под эту деятельность никакой философской базы. Это не послание людям, а мое самочувствие, моя тоска. От работы на земле совсем другое ощущение, потому что земля более податлива, и мышцы работают иначе. Звуки разносятся далеко-далеко, они отражаются от стен, и тебя ограничивают разве что деревья. Мы репетировали за домом и использовали условную сцену, которую рисовали то здесь, то в другом месте, и она меняла свои размеры. В помещении танцорам, конечно, легче достичь концентрации. Пейзаж отразился в декорациях. Позади была спокойная речка. Помню семью, которая нас обслуживала. Она тоже как-то повлияла на спектакль. Но жили мы достаточно уединенно, общались друг с другом. Когда осматривались, замечали вдали высокие панельные дома, индустриальный пейзаж, свалку. И в реке, которая так идиллически выглядела, плавал мусор и какие-то железяки. И я поняла, что той чистой природы, которой я стремилась, уже не существует. Даже то, что выглядит нетронутым, уже разрушено. Так что место мы выбрали верное. По всей сцене разбросана земля. Голые деревья без листвы. Листва действительно как воспоминание, точнее, по одному зеленому листочку воспоминаний появится в руках танцоров и в стилизованной песенке. Классический грубый мир представляет Саша Вальц. Ничего сентиментального. Люди изображают животных, которыми по существу вопросы являются. Пьют, дерутся, насилуют женщин. Эдакая скотская весна, священная в ободранных рощах. Посередине всего этого эскулап с саквояжем и в пенсне. Здравствуйте, доктор Чехов. Вот так выглядят российские усадьбы после гибели вишневых садов. Ирония. Она и в том, что следом за криком рождается песня. Видно, кто-то рассказал Саше Вальц анекдот, как рождаются русские народные песни. Мужику защемило ногу в колесе, он закричал «Ой, нога!» и все хором затянули «Ой, нога, нога!».
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха
Спектакль Саши Вальца на сей раз мало связан с движением. Его следовало бы отнести по ведомству невербального или пластического театра, а вовсе не современного танца. Возможно, что так Саша Вальц готовится к новой роли. Впервые за всю историю хореограф приглашен одним из руководителей легендарного берлинского театра Шау Бюне.
Der Prozess, wie ich in eingeladen wurde, läuft ja nicht über Deutschland.
Процесс для Германии тоже нетипичен. Обычно есть интендант, главы балетной, драматической и оперной труппы. Теперь театром будет руководить 4 человека. Интенданты танцевальной труппы и драматической, и заведующие репертуаром обоих коллективов. Я бы не отказалась от своей свободы, если бы надо мной стоял кто-то, кто диктовал бы. Ты должен делать столько спектаклей к таким-то числам. Этих постановок, как правило, бывает гораздо больше, чем творческой в них необходимости. А так я сама себе руководитель и могу действовать в согласии с собственной потребностью в творчестве. Сцена Шау Бюне идеальна для танца. Там нет портала сцены, она может трансформироваться как угодно. К тому же в театре партер выстроен амфитеатром, то есть зрителю с любого ряда видно, что происходит на полу. Важно, что мы будем играть спектакли не тогда, когда нам любезно уступит сцену драматическая группа, а на равных. На драматических артистов повлияет наш язык. И наоборот. Драматический театр и танец должны быть равны. Тогда они будут выгодны друг другу. В прошлом году я работала с драматическими актерами, но до синтетического артиста и его рождения еще очень далеко. Драматические актеры совсем иначе воспринимают тело. В основном они работают головой, психологией. Мы считаем себя единым ансамблем, но в реальности это два разных вида искусства, и я не хочу делать из них салат. Я буду заниматься своей работой, а для нее нужны танцоры. Пока в Германии 36-летний Саша Вальц предлагает возглавить один из крупнейших театров, ее партнера и лучшего в России постановщика современных танцевальных импровизаций, 50-летнего Геннадия Абрамова, выставили из школы драматического искусства, где его группа обитала последние годы, прямиком на улицу. В России все еще верят, что для создания театра достаточно двух актеров и коврика. Хотя в пластике двух культур разницы Саша Вальц не видит. Российские танцоры не отличаются, разница принципиальная в школе. Если взять, скажем, Иру или Надю, я не определюсь, какой они страны. Различие не касается отдельного человека. Но вот недавно мы были в Индии, и там я ощущала свое тело иначе. Там другое пространство и соотношение между телами. Там собственное «я» растворяется в массе. Люди думают и действуют вместе. А на Западе все индивидуалисты и требуют себе столько пространства, что в результате возникает разобщенность. Напомню, что в эфире театральный выпуск программы «Поверх барьеров». И у микрофона Марина Тимашева. Поговорим теперь о том, как складывается жизнь российского провинциального театра. На примере камерного Воронежского. Это один из самых молодых театров в стране. В июне он отпраздновал свое 5-летие. Ровно 5 лет тому назад главный режиссер Воронежского театра юного зрителя Михаил Бычков покинул не слишком гостеприимное учреждение для того, чтобы создать нечто новое – камерный молодежный театр.
Он был камерным сначала просто в голове, а потом он возник в том месте, которое нам позволили занять. Место было очень, я помню, страшное, такое обшарпанное. И какой-то это маленький кинозал в большом таком сталинском дворце культуры железнодорожников имени Карла Маркса, и в народе его называли «Карлуша». Вот «Карлуша». Хотя вспоминали, что когда-то там были там, 50-е годы танцы, танцплощадка, там еще что-то такое. Но в последнее время это место, где значит, били фонари, и вот это вот такая «Карлуша». душа. Мы это все как бы чистили, огораживались, тщательно отделялись, то есть строили тонкие, но достаточно прочные, значит, какие-то стены, которые нас от остального этого железнодорожного пространства должны были отделить.
Михаил Бычков – фигура в театральном мире известна. Ему 40 лет, а самому молодому из знаменитых российских режиссеров – 36. Но молодым Михаила Бычкова, вопреки обыкновению, никто не считает. Благо, он является автором 60 спектаклей. Громкую славу принес ему ужасный скандал, разразившийся в Иркутске, когда Михаил Бычков поставил здание недействующей церкви байроновского Каина. Нынче-то сплошь и рядом церковь отводится под театр. Но тогда, в конце 80-х, это вызвало гнев весьма влиятельного в тех краях Валентина Распутина. Пожар способствовал ей много к украшению. Внимание общественности, привлеченное поначалу конфликтом, быстро переключилось на талант режиссера. Михаил Бычков оказался одним из наиболее интеллигентных лидеров российской театральной провинции. Он работает в самой разной манере и с не слишком стандартным репертуаром. Ставил для детей чеховскую «Каштанку» и скрипку Ротшильда в декорациях, стилизованных под Шагала. Делал мрачные и депрессивные спектакли по «Сторожу» Пинтера и «Палате номер 6». Главную роль играл едва ли не лучший российский артист-неврастенник Олег Макшанов, и он же сыграл Арбенина в «Лермонтовском маскараде», таким бухгалтером смерти. Увы, Олег Макшанов уехал во Францию, и нынче показывается он смешного человека в Париже. Умер один из лучших артистов труппы Владимир Калабухов. Увлеклась театром Романа Виктюка и уехала из Воронежа эксцентричная клоунесса Наталья Когут. Перебежал в кино странный мим, исполнитель роли Александра Вертинского Сергей Лялин. Судьба Воронежского театра не исключительна, но все-таки своеобразна.
Значит, мы там все вычистили, вылезали, страшной бедности, тем не менее, оборудовали, начали трудиться, там уютно, там чисто, там, ну, как говорят наши гости, не по-воронежски, не провинциально, там не ощущаешь в каком-то, там, не знаю, в городе, в каком-то государстве, там есть какое-то действительно пространство искусства с хорошими людьми, которые обслуживают это пространство, с хорошим кофе, который варят, с какими-то выставками. Мы никогда никому не сдаем это помещение в аренду, хотя не каждый день играем. Мы играем в среднем 18 спектаклей в месяц. Такая жизнь в поиске чего-то такого, чего делать интересно, каких-то авторов, которых в Воронеже никогда бы не увидели, как, например, Исаак Башевец-Зингер со спектаклем, с пьесой «Тойбель и ее демон». Ну, ничего, у нас город, в котором, с одной стороны, куча баркашовских тех самых лозунгов, с другой стороны, я, честно говоря, предполагал, может быть, даже оттенок скандальности, провокационности, вот такой, значит, еврейского, так скажем, происхождения спектакля об их культуре, об их мироощущении, мировоззрении, об их быте. Тишина и покой. Никаких, я не знаю, там, пачканий афиш или тем более каких-то отзывов публичных, непубличных. Идет замечательный спектакль.
В зале Воронежского камерного театра ровно 7 рядов для 120 зрителей. Играют на расстоянии вытянутой руки. В штате всего 22 человека от сторожа до руководителя. 6 артистов. Камерный театр принадлежит городу.
Я очень хотел в новом театре как бы вот ни от кого не зависеть. И на свою голову этого добился. У меня один начальник мэр, который меня нанял. Но вот я его видел последний раз, когда мы подписывали этот контракт. Прошло 5 лет, контракт уже кончился. И за это время никто ко мне не пришел, не спросил, надо ли чего-то. Никто не попросил отчитаться, никто не попросил. Ну, тем более не пытался, естественно, ни во что вмешиваться. Вот, и мы... Ни в какую вот структуру там тоже вот такого управления культуры города не входим. И все, над нами, как говорится, кроме налогового инспектора, и нет-то никого. Вообще, первые деньги мы практически получили, по-моему, года через полтора после того, как театр учредили, потому что 93-й год, это был год такой войны между исполнительной и законодательной властью. Нас учредили. И потом советы разогнали, а исполнительная власть отказывалась нам давать хоть копеечку. Потом вроде бы что-то дали, не успели мы обрадоваться и ощутить себя таким вот уже, ну, нормальным, что ли, театром. Как пришли в нашу мэрию как бы люди, которые очень далеки от театра и стали задавать какие-то, в общем, вопросы и проводить какой-то такой эксперимент. А вот можно меньше им дать, а если еще меньше? А если еще меньше, то вот что будет? И вот в этом году вообще планировалось оказалась какая-то такая издевательская сумма для театра, которой хватило бы, ну, чтобы было понятно, ну, скажем, на очень скромную годовую зарплату 6 человек.
Театр выживает сам. Билеты стоят дороже, чем в других воронежских театрах, по 25-30 рублей. Сам Михаил Бычков, вспомнив первое художественное образование, долгое время даже не подступался к сценографам. Себе-то можно и не платить, но теперь решил начать новую жизнь.
Это на самом деле, конечно, уродует творческое какое-то сознание, творческий процесс внутренний. Поэтому как бы, вот возникает такая философия жизни одним днем. Вот. Будем жить одним днем, стремиться что-то сочинять, пойти по тем дорожкам, по которым раньше как бы не ходили, приведут они к успеху или вообще к какому-то художественному результату, неважно.
В новом сезоне Камерный Воронежский театр покажет «Дядюшкин сон» Достоевского, как в последний раз, с очень хорошим художником Юрием Гальпериным. Камерный Воронежский театр готовит премьеру Достоевского, одного из самых репертуарных драматургов современного российского театра, вообще существующего исключительно на классической драматургии. А вот в Англии целая система театра Royal Court работает на поиск и даже на создание новой драматургии. На волнах Радио Свобода вы слушаете театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В сицилийском городке, о котором я уже говорила в начале программы, одна из премий досталась театру Royal Court за непрестанный интерес к молодой драматургии. Лондонский театр сделал ставку на драматургов, таким необычным образом рассудив вечный спор артистов и режиссеров за звание хозяев театра. Тема эта чрезвычайно болезненна для России, в которой пьесы современных драматургов практически не ставят, а специалисты констатируют – театр решительно разошелся с драматургией. Между тем, нынешним лидирующим положением российский театр обязан был революции начала 20 века, то есть одновременным появлением новой драмы и полностью с ней связанного художественного театра. Без новой литературы, без новых пьес прогресс сценического языка невозможен. И представитель театра Royal Court Грэм Вайбрау приехал в Москву, дабы объяснить, что происходит в Англии. Любой человек, работающий в театре, живет в ощущении незавершенности, недоговоренности, даже некоторой униженности. Всегда кажется, что можно было бы работать больше и лучше. Но много путешествуя по миру, я знаю, что у Royal Court есть свои преимущества. И расскажу небольшую историю, чтобы лучше понять, что же мы собой представляем. Все началось в 1956 году. Тогда на сценах было очень много коммерческой продукции. И у меня есть конфиденциальный документ 1953 года. Он принадлежит первому художественному руководителю театра Джорджу Дивину, который пишет: «Современные течения в музыке, живописи, скульптуре, литературе и кино тесно переплетаются в Англии, но совершенно не касаются театра. Винить в этом коммерческий театр бессмысленно. В нем тоже появляются интересные пьесы, но есть такой уровень риска, которого менеджеры допустить не могут. Большинство написанных пьес не доходит до аудитории и опережает ее вкусы».
Reach a large public.
Royal Court был создан как театр анти-истеблишмента, когда истеблишмента еще не существовало, английский парадокс. Главным принципом стало главенство драматурга. Режиссер обслуживает театральный текст. Театр репетирует 4 недели, до 6 недель спектакль играют каждый вечер, постоянной труппы нет, стало быть, и репертуара тоже. К постановке принимают пьесы известных драматургов, неизвестных, но жаждущих славы, и тех, кого сам театр уговорил начать пьесы писать. 10 профессиональных читателей обсуждают поданные заявки, рецензируют по 60 или 70 пьес в неделю. Двери театра открыты для всех. 20 новых пьес ставятся в год. 3000 экземпляров продают по себестоимости. Драматурги получают гонорар плюс 10% от прибыли. Театр борется таким образом за создание выгодных для молодых авторов условий и создает атмосферу, в которой пьесы произрастают.
We have no patience for writers whose work.
Мы не любим авторов, преследующих пустые формальные задачи. Все наши пьесы издаются независимыми издателями, и когда вы покупаете театральную программку, в ней уже обнаруживаете пьесу. Тысячи пьес напечатаны и изданы таким способом, а стоят они в Англии как одно пиво. Так мы наводняем мир современными пьесами, формируем своеобразную диалектику. Одни пьесы проходят на ура, другие отрицаются. Но ведь и «Оглянись в гневе» Джона Осборна критика клеймила как праздник дерьма. Отрицание тоже вдохновляет молодых авторов, а культура современного театрального текста тем временем продвигается вперед. Вся эта система существует на государственной субсидии, что делает щедро подаренный английский опыт неупотребимым в России. Не говоря уже о тех пьесах, которые Британский совет вынес на обсуждение российских театралов. Например, я не возьмусь процитировать ни единой строчки из пьесы «Очищение» Сары Кейн, иначе это сочтут хулиганством в эфире. «Я готов к тому, — говорил Грэм Вайбрау, — что пьесы будут полны насилия и страха. Они должны содержанием или формой быть вызывающими». Грэм Вайбрау готов. А вот готова ли Москва к такой литературе, мы проверим в сентябре, когда в Москву привезут другой образец современной драматургии, одну из самых популярных в Европе пьес Марка Равенхилла, которую уже, кстати, репетируют в Центре режиссуры и драматургии Алексея Казанцева и Михаила Рощина. Театральный выпуск программы «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Екатерина Молчанова. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева. В программе использована музыка Александра Пантыкина к спектаклю екатеринбургского ТЮЗа «Человек рассеянный».
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют тренировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Мы все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспилки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Зато не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Да?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Авторская точка зрения на мир, каким он видится из столицы будущего, где оно начинается раньше. Выбор сюжетов подсказывает уважение к переменам, вкус к оригинальному, страсть к интересному и никакой звериной серьезности. Программа выходит в эфир в понедельник, 18.32, на средних волнах 21.32, время московское, и повторяется в течение недели.
Мы связаны. ни огнешка, давно одной судьбою.
Поверх барьеров, пятница, 14 июня.
Зеленый księжец в небе стал, пьяный скрипок вальца грал. И вtedy он зобaczył ją и sobie to do serca wziął.
В разделе «Мои любимые пластинки» речь пойдет о польской поэтессе, классике польской песни 20 века Агнешке Осетской.
Она автор более 2000 стихов, которые превратились в песенные шлягеры. Она сумела превратить повседневность польскую, особенно повседневность Польской Народной Республики, в некое поэтическое естество. По воспоминаниям современников, при полном отсутствии красоты она была притягательна, и вокруг нее было очень много известных в Польше мужчин.
Но хиба же сдажися тут.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Сражаться за свободу свои 17 лет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».